Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». С вами Анна Леонтьева. У нас в гостях Светлана Феодулова, оперная певица, мама восьмерых детей, любимый гость на Радио «Вера». Добрый вечер, Светлана.
Добрый вечер.
И Алексей Свиридов, актер, режиссер, руководитель Центра культуры и киноискусства «Апостол Филмс». Добрый вечер.
Здравствуйте.
Классное название «Апостол Филмс». Прям как-то прочитала, порадовалась.
Спасибо.
Вместе этих людей собрало событие, которое состоялось 18 мая в Вегас-Сити-Холле в Москве. Состоялся епархиальный пасхальный концерт-спектакль «Полет одуванчиков» по произведениям Натальи Сухининой. Ну, где Светлана Феодулова, там всегда музыка, там всегда огромный масштаб и шоу, и режиссером, я так поняла, были вы, Алексей. И знаете, я сегодня выступаю в такой роли. Я не читала книгу, но хочу сказать. Я не смотрела концерт, но хочу сказать. Дело в том, что я действительно вот эту книгу Натальи Сухининой, я ее не успела прочитать, но я знаю, о чем она. И вот мой вопрос такой, без спойлеров, без... как-то, чтобы не испортить удовольствие тем, кто захочет ее прочитать, все-таки там сюжет довольно непростой. Там говорится о том, как семья, в общем-то, готова распасться. И я, опять же, не говорю, чем все это закончилось, но для такого вот концерта о семейных ценностях, обо всем взять такой сюжет, как вы это сделали? Почему?
Да, ну вот с Натальей Евгеньевной мы там сколько-то лет назад, не даже боюсь вспомнить, сколько это было, 7 лет назад, может быть, я когда прочитал это произведение, мне дала его матушка Елена Смертина, и сказал, вот посмотри, я ставил в Акулово, где вот отец Валериан Кречетов, отец Игорь Претерей, Игорь Смертин,
были, да.
Вот, я там ставил много спектаклей, вот матушка Елена мне дала, говорит, вот почитай книжку, да, вот, может быть, поставишь. Я прочитал, говорю, ну, это поставить очень сложно, было бы классно кино снять под эту историю, она большая, там, сколько там, 200 страниц практически.
Она большая и драматическая.
И драматическая, и очень, как бы, для спектакля она сложная, конечно, потому что все-таки это еще перевести надо на сценический язык, как бы в кино было бы здесь легче, наверное, разбежаться. Вот, и вот я с Натальей Евгеньевной поговорил, они были не против, с их агентом. И потом просто, ну, я на питчинг несколько раз показал ту историю. Ну, как бы все говорили, ну что, сейчас
питчинг
надо...
Питчинг — это для тех, питчинг, кто не знает, да. Это когда презентуют фильмы, и все начинают, да, его критиковать.
Да-да-да. И здесь типа, ну вот такая тема, как бы, а что, зачем, что тут, семейные ценности какие-то, да? Там, ну, как-то кино больше просили тогда экшен какого-то, что-то вот детективы там и так далее. Вот. Ну и как-то бюджет я не успел найти, как бы оно лежит у меня вот в одном из таких вот золотых запасов, которые знаю, где-то оно созреет. И вот тут приходит Пасха, уже столько произведений поставили, и думаю, что-то вот опять надо ставить. И вот думаю, а что, вот был год семейных ценностей, как раз, да, вот прошел, и говорю, вот сейчас вот этот год. И вдруг пришла вот мысль, вот одно из произведений, вот раз, и вот «Полёт одуванчиков». Я думаю, ну как это поставить? Это же вот такое произведение, которое вроде не... Это же не как пьеса написано, да? Это, ну, совершенно разные жанры.
Тоже, да.
Да, то есть делать компиляцию как-то, чтобы смысла не потерять, а монтаж как делать сценически, это всегда очень сложно. А с ГИТИС этому учили, но это одно из самых сложных. Как делать монтаж? Очень быстро меняются сцены, и как бы здесь нужно темпоритм удерживать. Со Светланой созвонились, нашей Феодуловой, да? Я сейчас просто рукой показываю, Светлана зритель не видит, я понимаю, что надо озвучивать. Вот, тоже созвонились, говорю, Свет, вот такая вот идея, вот. Света говорит, что за, ну, история там, я присылаю. Свет говорит, ну, я переживаю, что она такая же, ну, серьезная, драматическая. А Света человек такой воздушный, легкий, вокруг дети, сказки. Я понимаю, что Светина настроение это... Светина настроение это вообще как бы другая история. Я сейчас подкидываю такую историю, которая, ну, действительно драматическая, сложная. И как бы вроде бы пасхальное же настроение должно быть, да? Мы должны людям дать праздник. И Света, я чувствую, переживает за этот момент. И я понимаю, почему, потому что Света просто сам сама по себе человек — это вообще не ее история. У нее ее как бы жизнь сама как свет, как душа, как сердце, радость. И вдруг вот такая история. Это, ей, конечно, тяжело это. Я говорю, ну ладно, понял, Света. Я говорю, ну ты не переживай, я буду делать это, иначе там будет юмор, там добавлю легкости, добавлю какой-то энергии там. Вот, ну, в общем-то, переживания я тоже учел, естественно, ну, понимаю, что ответственность большая, но как оправдал я то, что именно вот это произведение? Вот Пасха и День Победы, да, мы помним, что в 45-м году Пасха была 6 мая, это было воскресенье, и День Победы был на Светлой Седмице, да, совпали, то есть это два праздника, великих праздника Победы, они совпали. И вот здесь как бы тоже мы решили объединить эти два праздника, и вот, и я подумал, что если мы покажем какую-то хорошую сказку там или какой-то сюжет, да, мы смотрим, но часто, вот я заметил как режиссер, что люди, когда смотрят на сказки, они принимают это как некую такую метафору, которая, ну, вроде бы классно, да, так, знаете, как пословица какая-то, ну, и пусть она живет сама в себе, мне приятно, что она есть, ну, и ладно. То есть себя они не до конца отождествляют с этими героями. А тут история прям вот сегодняшнего дня, да, вот прям вот про нас. Там столько инсайтов, инсайт я сразу буду говорить, когда такие слова, чтобы точно все понимали, как у спичинга, да?
Где вы словарики?
Инсайт — это... А что-то, что мы знаем, но никто об этом как бы не говорит. Вот как бы что-то, это какие-то внутренние такие истории там есть, внутрицерковные, да, когда мы там, все там знают какие-то шутки уже там, там, не знаю, там, мы говорим, у нас есть свой сленг, мы просто его уже не замечаем, да. А когда люди светские, они такие, а что это вы о чем вообще говорите, да? И вот там много инсайтов православных. То есть то, что прям вот я видел по аудитории, очень много было из действительно православных зрителей, они прямо смеялись в те моменты, когда вот что-то прям узнают себя.
По-нашему, да.
Да, вот что-то это по-нашему. Типа, а что все, батюшка, вот батюшка во всем виноват, там, и что это, а почему смиряйся, там, ну, какие-то такие вещи. Вот. И здесь очень самое главное, что я, почему как бы вот эта тема, да, подумал, а когда еще поговорить о том вообще, ради чего были эти победы? Да, что Пасха, да, что 9 мая. А для чего эти победы были нам даны? Чтобы мы жили, ценили и жили правильно, по правде, по истине, по любви. И вот этот спектакль — это как раз то, ради чего эти победы созданы. Вот и это явилось для меня как бы внутренним оправданием, почему этот спектакль должен быть здесь прозвучать, чтобы мы в эти дни вспомнили, ради чего эти победы были. И вот концерт, который обрамлял наш спектакль, вначале начиналось с концерта, потом шел спектакль, и завершали еще вот тоже там хоры нашей от епархии, там очень много детских хоров было, очень красивых. То есть это как раз вот получилась такая композиция, в которой есть и чувственные через музыку, через слова, песни, образы, потом есть смысловая нагрузка, и потом завершаясь еще таким праздничным, как бы сказать, довершением таким, да, красивым. То есть вот эта композиция, она вот как вот так вот родилась. Вот, и поэтому люди получили все возможные, как сказать, радости, смыслы, переживания. То есть была такая партитура, полноценная партитура драматургическая, в которой люди почувствовали всю гамму эмоций, и вот эти чувства помогают нам осмысливать, понять эти победы и понять свою ответственность перед этими великими победами. Пасха, да, и 9 мая.
Ну вот то, что вы говорите, и то, что мы только, так сказать, постфактум мы можем ощутить то, что произошло, это событие, но я думаю, что уже многие радиослушатели испытали большой интерес к самой книге «Полёт одуванчиков», потому что она как раз про нас, она как раз такая, ну я так тоже обязательно прочитаю, но она именно... с очень острым моментом, когда мужчина встречает другую женщину, да, и практически находится на выходе из семьи.
Да, вот
к сожалению, это то, о чем мы...
Ну, вот здесь вот, вот если бы я вас слушал сейчас, Анна, как зритель, да, я бы понимаю, о чем бы я подумал.
Так.
Но вот Наталья Евгеньевна, эта история, она мне рассказала, что эта история реальная, на реальных событиях,
ага,
да, вот Наталья Евгеньевна,
да,
она умеет передать, найти в жизни вот эти ситуации, там еще другие книги она мне рекомендовала, я тоже читал там про тюремное заключение, про дельфин, вот это.
Какого цвета боль, ага.
Много, да, и она, то есть, умеет, как настоящий драматург, увидеть в жизни вот эти истории и как бы перенести их в книгу и драматургически очень правильно их построить. И тут нельзя сказать, что мужчина встретил женщину, что это явилось каким-то толчком к нарушению того семейного баланса. Там огромная совокупность, и там вообще не было встречи женщин, как в привычном понимании. То есть это был просто как некий друг, который вдруг вот такой появился, и с кем можно пошутить, посмеяться. То есть там совершенно не было вот такого, знаете, соблазнительного встречи, да, то есть о чем могут подумать. Нет, там не было так плоско и однозначно, совершенно не было. Вот, и поэтому, вот, в общем, хотелось, да, рекомендуем прочитать, конечно, книгу Натальи Евгеньевны, и это действительно очень хорошее, гениальное произведение. Я его читаю вот как наравне, я это тоже говорил со сцены, что у нас есть фильм «Мама, я вырасту», который мы точно знаем, что спас очень много жизней там, да, то есть, посмотрев этот фильм, многие девочки не сделали аборт. К нам приходили девочки, священники и люди, которые в этих центрах работают, говорят, мы показываем этот фильм, и он, это работает, принимают решение как бы за то, чтобы родить ребенка. И хотя он игровой, очень светлый и легкий. И вот это, а вот этот спектакль, я уверен просто, и эта книга, вот эта книга, да, то есть сама вот эта история, она тоже спасет много семей. Когда люди почитают, она действительно может, она имеет такую силу спасти много семей от неправильных шагов. Поэтому я тоже считаю, что вот это большое важное дело и несет вот этот творческий заряд в этой книге.
Я прочитала в одном из отзывов, кстати, если уж мы заканчиваем говорить о книге, да, что это та самая книга, которую нужно давать только что выходящим из ЗАГСа, и чтобы они, так сказать, предотвратить какие-то вещи.
Ну, прочитать там, да, в какой-то момент жизни, да. И, знаете, вот очень интересно было наблюдать, что... Ну, я как режиссер там уже выстраивал вот эти кульминации, там те, кто его знает, это о чем речь... И там один из самых важных монологов идет вот с героиней, которая вообще, честно говоря, попала в эту историю, ну, совершенно, знаете, как вот девочка маленькая шла шариком, да, и вдруг вот шторм. Она вообще тут ни при чем, как бы она не виновата, что шторм начался, да, и вот она даже не знала, что что-то нельзя куда-то ступить там. То есть, и вот девочка, которая совершенно невинная, попала во всю эту историю, и вот, знаете, она встретилась с православием сразу, знаете, во всех ипостасях, да, то есть, что оно, оказывается, может как-то вот так вот, что-то такое, вух, и, то есть, надо какие-то выборы тебе вдруг делать, а ты даже, ну, ты не делал преднамеренно никакого плохого, ничего, ну, то есть, и там она как дозревает, эта девочка, то есть, она даже больше, наверное, является героиней по замыслу, и вот был момент, когда она принимает любовь Христову, когда она готова пожертвовать своей любовью, не плача, а радуясь за другого, что сохранится семья. И она готова это принять и радоваться. И вот когда этот момент произносится, когда мы понимаем, что она это не на словах, а в сердце готова сейчас как бы волевым усилием, ведь нам многие добрые вещи даются через волю. Да, мы вкус имеем, но многие вещи нам трудно. У нас всегда есть борьба с эго и так далее. И вот она это делает, и когда она это произносит, я многие оценки уже наперед знаю, что будет где-то зритель плакать, где-то будет смеяться. Но что будут аплодировать в этот момент, я не знал. И для меня это было открытием, что люди зааплодировали. Я впервые увидел на спектакле не игре актера, а смыслу, который дает эта девочка. Они зааплодировали смыслу. И это было так мощно и торжественно для понимания, что все в единстве хотят вот этой любви, хотят научиться этой жертвенной любви, когда ты за других можешь радоваться и отдать от себя, то есть ты не будешь получать радость, удовольствие, грубо говоря, там, то есть не ты мороженое получишь, да, ты отдал, и ты так можешь порадоваться, что другой будет его есть.
Что это вкуснее, чем мороженое.
Да, ты отдаешь возможность быть счастливым с светской точки зрения ради любви высшей, и вот это тому, что очень трудно научиться, и вот этот персонаж это делает. Я говорю, что и люди стали аплодировать в зале просто сразу. И вот для меня это было неожиданно, как для режиссера, потому что я эту оценку не ожидал. Я знал, что здесь будет важно, но что они зааплодируют, прям это было мощно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами Светлана Феодулова, оперная певица, мама восьмерых детей, и Алексей Свиридов, актер, режиссер, руководитель Центра культуры и киноискусства «Апостол Филмс». Светлана, у меня такой к вам вопрос. Я посмотрела перед программой, ну, просто успела короткометражный фильм посмотреть Алексея, который называется «Секера». И для меня как вот, ну, я не начинающий сценарист, но я лежу, в общем, в этом направлении головой, мне интересно, эта тема. И для меня это был такой пример, знаете, там и в этом фильме из всего вот христианского, там, православного, только название, да, секера, это, ну вот я вспоминаю эпизод из Евангелия, когда святая Анна, мамочка Анны Богослова, да, стояла в синагоге, и священник Илий, поскольку она изливала свою скорбь Господу, она шевелила губами, он сказал: «Протрезвись». и выйти из храма, она сказала, я не пила ни вина, и секеры. Вот. И в этом фильме есть, собственно говоря, вот христианское только это название, а дальше идет довольно жесткое такое, ну, во всяком случае, такой экшен-экшен. И тем не менее, этот фильм христианский. Нам, как начинающим вот, православным этим сценаристам, очень хочется, ну, вот что-то такое поместить, какую-то символику, да, христианскую, в сценарий. И, ну, мы понимаем уже сейчас, уже понимаем, что вот это вот делание назидательное, то есть как straightforward, да, говорят, ну, как это на русский можно перевести, прямо в нос. Когда ты прямо в нос кому-то что-то, такие ценности свои какие-то предлагаешь, то, скорее всего, это вызовет негативную реакцию, ну, или просто не вызовет никакой реакции. Вот мы, наверное, сегодня говорим о том, как через какое-то... как по-другому, да, как не назидательно, а через творчество, через искусство вот направлять как бы... Ну, и мы, наверное, говорим о молодежи, да, сейчас, потому что... Это наше будущее.
Ну, вообще искусство...
Сказала Анна и вздохнула.
Само по себе музыка, театр, кино – это, конечно, мощнейшие ресурсы, которые могут... Книги, да, которые могут вот направлять уже определенные... вектор на размышление. Вот. И интересно всегда, когда книжка, да, вот как спектакль данный, как, когда вызывает некоторые размышления. Не просто вот, значит, так, и вот, и ты уже, ну вот, мне сказали так, а почему и что? А здесь есть некоторое размышление уже, свою жизнь, переоценку каких-то моментов. Это вот очень важно, мне кажется, именно вызывать вот подобные чувства. В принципе, то, что вы сейчас сказали, мы тоже делаем, наверное, таким же способом в наших сказках. У нас тоже там не напрямую Рождество в Музыкаланде, да, не напрямую прям вот с самого начала, от начала до конца, только вот, значит, православная тематика. Нет, там и Дед Мороз появляется, но при этом многодетная семья, при этом как бы очень много разных других форм, да, которые мы предлагаем уже обществу, да, я не разделяю уже даже вот дети, взрослые, потому что и мамочки, и бабушки приходят, это фиксируется. Вот эта форма, она хорошая, она вот прекрасная. А заканчивается все как раз волхвами, и приходим, самое главное, финальную точку поставить. Вот для меня всегда было, ты идешь, да, вот через приключения, через, ну, по крайней мере, я по-сказочному, да, могу сказать, как вот через мой опыт посмотреть на это. Но вот вы правильно сказали, здесь очень хорошо, когда косвенно вот заходит какая-то тема, которую на нее начинаешь размышлять, начинаешь как-то вот, это уже получается... как бы выбор каждого человека. То есть он сам уже выбирает пойти каким-то определенным путем, а нам только вот направить. Ну вот, по крайней мере, наши сказки, которые мы задумывали и вот продолжаем делать, я всегда говорила, это как первый шажочек, чтобы он был. То есть это как раз-таки рассчитано на аудиторию, которая, может быть, никогда не задумывалась о выборе веры там, или как-то далека была от этой темы. И чтобы посеять семя, вот первое семечко посеять, а дальше уже вот Господь приведет, дай Бог, но, ну, по крайней мере, мы даем такое некоторое направление и почву для размышления. Я думаю, что и данная история тоже, она на самом деле, хоть в ней очень много как раз напитана, полет одуванчиков как раз вот православными, да, моментами, но при всем при этом не навязывая. То есть это прям вот показано, что вот оно, жизнь. Мне очень понравилось, когда главная героиня, когда она, когда там вот умирает матушка у батюшки, и она вдруг понимает, у меня ведь все хорошо, у меня детки здоровы, там вот это вот все, мам, пап, у меня руки, ноги, все есть. Ну, вот как бы вот на таком примере. И на самом деле мурашки по коже, когда она это говорит, и она говорит, я себя считала всегда православной, такой, правильно, паломнические поездки, все, а я даже ею не была. У меня в душе это вообще, я только осуждала, только здесь это сам. И вот это вот ее переоценка цен, переоценка вообще вот такой небольшой самосуд, ну, как бы вот, да, произошел. Вот очень интересно, действительно, нас, мне кажется, и в жизнь иногда направляет на такие вот переоценки каких-то вещей, на размышления. А порой, и, конечно же, музыка, кино, театр — это очень мощнейшие ресурсы, через которые не то что можно говорить, через которые нужно говорить. А сейчас в наше время, так как, в принципе, окружает и детей, и молодежь, и вообще, в принципе, каждого человека интернет, но, к сожалению, от этого не уйти, очень много информации идет. Поэтому, конечно же, я вот очень молюсь, радею, хочу, чтобы как можно было больше позитивного, хорошего контента, ну, как позитивного, правильного, который и через драматические также ходы, через жизненные какие-то ситуации заставляет нас задуматься и уже принимать какие-то решения. Иногда действительно бывает, ты прочитал, ну, к сожалению, так бывает, иногда ты смотришь, вот произошла какая-то трагедия или еще, и думаешь, господи, господи, и вот иногда думаешь...
Начинаешь ценить
то, что у тебя
есть.
Сейчас есть, а проснулся, может быть, с мыслями, вот, плохо там это, плохо то, а потом раз, вот попалась какая-то такая информация. Поэтому, конечно же, хорошо, когда есть почва для размышлений, и когда вот есть возможность все-таки ее преподносить правильно.
Ты правильно говоришь, Свет, про позитивный контент. Просто так как я работаю постоянно с этим позитивным контентом, с молодежью, многие думают, ну, вот Светлана сказала, там, позитивный контент, потом поправилась правильный контент, потому что, думает Светлана, допустим, а можно ли назвать позитивным контент, когда там драма и семья распадается? А на самом деле это позитивный контент, ведь Евангелие — это позитивный контент?
Да, там...
Позитивный,
в общем,
контент, всё... а сколько там драмы, сколько там боли, сколько там предательства, а это позитивный контент. Какой можно назвать контент позитивным? Тот, в котором в конце, в финале есть зерно, которое посеет вот это позитив, свет, добру, надежду и так далее, да, то есть вот это и есть позитивный контент, то есть человек должен воспринять это зерно, потому что если будет просто развлекательный контент, он будет легким, вроде бы позитивным по форме, но он не даст ничего, он даст просто отдохновение такое, знаете, вот, ну, такое пирожное съел с булочкой и пошел, телек посмотрел, что это позитивно, на самом деле нет, это пусто, это пустота, это времяпровождение, сжигание нашего времени жизненного, а его у нас очень мало.
Совершенно верно.
А я к Светлане как раз хотела как к матери обратиться, потому что когда дети маленькие, вот я сказала, что мы не можем как бы вот прямо, так сказать, назидать. Когда дети маленькие, как раз мы очень даже можем, потому что они смотрят на нас, мы для них все, они нас слушают, они идут там к причастию, они понимают, что так, как делают родители, так надо. Потом наступает период, когда они понимают, что так, как делают родители, не надо, что родители теряют на время свой авторитет и так далее. Вот именно про вот этот вот, там, не знаю, 14+, или 12+, возраст и до там зрелого возраста, я об этом говорю, что вот невозможно донести вот этим вот, так сказать, уже родительским авторитетом.
Ну, на самом деле здесь... Наверное, вот мне сейчас очень нравится, ну, как-то я так нашла такой подход для детей на жизненных ситуациях показывать. Как бы вот...
И тут я отошлю, кстати, наших радиослушателей к нашим архивам, потому что Светлана очень здорово об этом рассказывает.
Вот, да, на жизненных ситуациях рассказывать о Боге, как бы показывать вот как есть. У меня даже дети сейчас иногда рассуждают, знаете, вот не успела на светофоре проехать, ну как не успела, раз красная, там торопимся, думаю, ну ладно, еще я нервничаю, а у меня дети говорят: мам, не переживай, ну, значит, так надо, значит, так. И вот у них постоянно рядом с ними... Вот,
уложилось в душе это,
да, всё, уложилось, да, в душе, что все время вот везде Бог, и он знает, как нужно, доверься ему. И как мы к этому пришли? Мы к этому пришли именно вот таким образом, что мы сами начали обращать внимание, ведь на самом деле наша жизнь, она наполнена чудесами. Буквально вот если даже каждый с утра сделать некоторый анализ, можно заметить, сколько разных ситуаций складывается, и они не просто так случились. И я стала с детьми обращать на это внимание. Говорю: смотрите, как Господь управил, а посмотрите, как вот здесь. О, а вот тут вот видишь, все тайное становится я. Вот решила таить, а все равно мы об этом узнаем. узнали, потому что Господь, Он все видит, Он все равно управит так, что родители узнают, и все тайно явно. Ну, знаете, шутками, прибаутками, но ты каждый раз показываешь, что вот Господь есть, Он здесь рядом близко, это друг, да, вот... Вот мне очень нравится именно, чтобы они... Мне очень хочется, чтобы они подружились вот именно так, душой. Они так, в принципе, сейчас и воспринимают, как я в детстве. Я тоже в детстве именно так воспринимала веру. И приходила в храм именно к другу. Вот. То есть таким открытым сердцем, да. Ну, конечно же, причастие, все просфорочки, потом бабушки конфетки конфетками дощают. У меня дети маленькие. Мама, мы сегодня в храм идем! Ура! Мне так нравится, что вот в таком возрасте у них такое восприятие именно. Вот. Хотя, да, где-то нужно постоять, где-то нужно себя тихо вести. То есть они уже, как бы, конечно, какие-то моменты были пресечены, но... Здесь вот так, и поэтому для того, чтобы дети перенесли, наверное, это в жизнь, а не просто как традицию, как надо, как не, вот надо, вот так, конечно, с одной стороны, хорошо, когда надо каждые выходные, мы тоже каждые выходные стараемся посещать храм и воскресную школу, ну, если только кто-то не заболел, но когда это уже входит в такой некий образ жизни, знаете, вообще время проведения всей семьей вместе. Вот, то есть это тоже у меня детки, они всегда меня обнимают в храме, я их обнимаю. То есть у нас всегда как-то вот после службы, да, вот мы всегда как-то вот обнимаемся, это как-то вот объединяет. И поэтому вот своим опытом, если, да, вот поделиться, как говорить о Боге с детьми в разном возрасте, на самом деле даже взрослые дети, я с ними говорила о том, что... Пожалуйста, мне нужна ваша помощь. Можете помолиться? Вот у нас сейчас очень сложные там какое-то мероприятие или какие-то сложные там вот моменты, этапы. Можете помочь мне молитвенно? И когда мама просит, понимаете, мама, это же мама, это по-разному бывает, и мама, и мама. И вдруг она к ребенку приходит, пожалуйста, помолись за меня. Вот у меня сейчас, мне нужна твоя молитвенная помощь. Вы знаете, дети вот так воспринимают. Ну, пошли туда, надо вот здесь читать каждый день, там еще что-то. Помолись за меня сегодня, мне нужна твоя помощь. Давай вместе со мной помолись, твоя молитва мне сейчас очень нужна. И вот дети, вы знаете, так искренне к этому относятся, они так открываются, а потом и сами начинают. Мам, ну как у тебя сегодня прошел? Я за тебя молилась. То есть это уже потом в процессе у них. И вот он, Бог, вот он для них вот такой вот...
Совсем рядышком.
Совсем рядышком, да.
Но я думаю, что сейчас уместно послушать песню «Малыш». Уже, по-моему, она звучала, да, в радиоэфире, но она такая необыкновенно трогательная, написал отец Фёдор Лукьянов и написал от всей души, а Светлану исполнил. Вот я уже все сама сказала.
Да, в принципе, вы все сказали. Могу сказать, что на концерте вот она прозвучала, это практически примерно было такое звучание, да? Потому что зрители, ну, там было больше 1000 человек, услышали эту песню со сцены, и это, конечно... Ну, вот сразу, знаете, когда вот ты слышишь хит, да, вот, хит. А когда он душевный, духовный, это просто сразу до мурашек, потому что ты понимаешь, там есть важные слова. Вот я сегодня как раз на Свете с Андреем, с ее мужем, говорил, что я просто как зерно сразу выцепляю, что в этой песне, да, вот там есть «малыш» и «быть». Да, то есть вот
«Будь, эти... малыш».
«Будь», да.
«Будь», ага.
Ну вот «быть», я имею в виду, что, как бы сказать, жизнь его «быть» там и так далее, да, вот это вот, как сказать, очень ёмкое, действенно, да, тогда, то есть «быть». Вот как бы я вижу, что малыш, и вот его жизнь, она уже одухотворена, как будто вот все, ей все дано уже, потому что есть рядом Бог. И, конечно, это, да, это очень... погружает волшебная песня, исполнение. Вот я не умаляю талант отца Федора, но вот исполнение могу сказать,
конечно,
что дало жизнь этим словам. Это такое от сердца, когда исполнение идет. Это сразу чувствуется. Поэтому прекрасная песня тоже
как
очень...
Как мама ее спела.
Да, это прямо действительно... Это человек, который проживает эту песню.
Напомню, что сегодня с нами и с вами Светлана Феодулова, оперная певица, мама восьмерых детей, и Алексей Свиридов, актер, режиссер, руководитель Центра культуры и киноискусства под прекрасным названием «Апостол Филмс». У микрофона Анна Леонтьева. Мы послушаем песню и вернемся к вам.
утро все не так. Просыпаюсь я не так. Жизнь младенца света ждет. Умереть мне не дает. Не знаю, кто ты и каков твой путь.
Вера. Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Сегодня с нами и с вами Светлана Феодулова, оперная певица, обладательница самого высокого в мире сопрано, записанного в Книгу рекордов Гиннесса, мама восьмерых детей, Алексей Свиридов, актер, режиссер, руководитель Центра культуры и киноискусства «Апостол Филмс». Продолжим тему, которую мы подняли в первой части нашей программы, о тех ценностях, которые мы можем какими-то творческими путями донести. И у меня, знаете, какой вот зацепило меня какие-то моменты в интервью, которые Алексей давал уже на радио «Вера». Дело в том, что, если я правильно понимаю, то профессия режиссера, такая светская профессия режиссера, она очень сильно завязана на психологии. Потому что мы должны цеплять зрителя, да, мы должны постоянно как поддерживать вот этот градус эмоциональный. И есть, ну, не буду рассказывать все, что мне рассказали на моих курсах, вот. Но вы сказали, что вы относитесь к психологии скептически. Почему, Алексей?
Потому что мне кажется, что психология, она ограничена в каких-то вещах. То есть есть духовные аспекты, которые, их трудно объяснить, их просто надо уметь почувствовать. Вот гордыня — это вообще, наверное, самая тонкая, самое тонкое искушение, самое тонкое проявление эгоизма нашего, вот, с которым я вот сейчас до сих пор многие вещи разбираю, как ситуация, когда пьеса там и так далее, фильмы, там, сценарий. И могу сказать, что это очень трудная история, очень трудно это в кино даже вот воспроизвести, потому что мы сами не до конца понимаем этот, это такой тонкий меч, который вот человек до какого бы уровня не поднялся бы там святости, да, но это вот эта вещь, которая может проникнуть на любом уровне, гордость. И психологии там ничего не объяснишь. Психология в основном вот такие закрывашки наших каких-то неудобств.
Вот гордость не объяснишь, ага.
Вот, каких-то неудобств, как вот тебе там быть уверенным, как там не переживать. Ну, то есть про что-то про другое как-то, да, вот. А духовная история, она тоньше психологии. Хотя психа — это душа, да, психа — это душа. Вот, но я имею в виду, что именно психология с точки зрения современного, потому что, конечно же, наука о душе — это и есть вроде то, чем мы занимаемся, да, то есть мы изучаем свою душу и так далее. Но вот психология именно в понимании современного, как наука, которая стала светской, учителя, о которой сидят в кресле там с чашечкой кофе и что-то там тебе говорят, но это уже другое, да, то есть... Психолог настоящий, это вот священники, да, это психологи уже высшей категории, ну и мамы, конечно же, да, Свет мне подсказывает, и мама, потому что действительно мама это, но Свет это, конечно, пример, я бы рад был, если все мамы вот учились, Светлане надо книжку написать на самом деле, я уверен.
Да, Светлана.
По тому, как общаться с детьми, потому что, Свет, сколько я знаю истории, я был у ребят дома, и я видел, как это реально в практике происходит, вот это взаимоотношение, и могу сказать, вот это вот смирение, терпение и так далее, но это все с любовью, даже если какое-то маленькое замечание с любовью, это очень трудно, то есть сделать замечание с любовью, попробуй сделать замечание с любовью, не с тем, чтобы человек построился и там испугался, ребенок весь напрягся, нет, с любовью, и то, что вот Свет сказала... помолитесь, попросить, это я эту технологию как раз использую, ну, как если можно это сказать, использую, как это слово, оно сразу немножко делает более плоским. Этот и прием тоже не могу сказать, но вот это,
да, мне
вот
тоже
это действие,
сказать.
Вот это действие, я как сказать, оно у меня есть в методике киновоспитания, то, что мы с молодежью взаимодействуем, и там фильмы показываем, разборы делаем, анализы, потом ребят учим снимать фильмы, и сценарий и так далее. Мы за счет чего они включаются и перестают курить, заикаться, ругаться матом. За счет чего? Потому что мы их включаем, они становятся в нашей команде. То есть мы их, как Света просит помолиться, мы их просим, ребят, включайтесь в добрую историю. И они включаются, и они чувствуют, что они вместе с нами. Мы их ничего там не ругаем, там не наставляем. Они включены в эту историю. Они сами ее создают, и они сами хотят создавать светлую историю и становиться светлее. Они не могут не становиться светлее, потому что они уже в этом внутри. Это было бы обман тогда, если я делаю добро, добрый проект, но сам не буду добрым, это никак уже не сделать, потому что сердце уже говорит, ты что, это уже не так, это неправильно, и ты уже такой, да, это неправильно, все, не буду так делать. Поэтому вот этот момент, я говорю, что Свете надо написать книжку, просто это должны мамы все знать, это тонкий момент.
Ноу-хау, правда.
Как, да, как взаимодействовать с детьми, потому что количество детей – это тоже огромный показатель, потому что вот это вот смирение уже, ты сам с одним многие не могут справиться. Когда 6 человек у тебя там, да, там бегают, там, и это колоссальный труд, и умение здесь удержать, вот все это сколько с Андреем у них там работы, ну, гу-гу, они вот эти просветительские все вот эти песни выступают, там, благотворительно, сколько историй. Это огромнейший труд. И вот дети здесь не являются препятствием, они являются помогателями, такими ангелочками, которые молятся за маму. Вот, поэтому предполагаю, что Свете надо писать книжку. Возвращаясь к вопросу, Анна. Мы на следующем эфире про книжку-то поговорим. Да, вот про психологию возвращаясь. Да, я помню вопрос, я помню, что как режиссер я должен вернуться к вопросу и ответить на него, а не размыть. Вот, значит, вот психология, да, вот... Евангелие. Могу сказать, что опять закон драматургии, вот они строятся на истинной психологии знания души. Вот Евангелие, вот когда закон драматургии, я написал диссертацию, вот это все настолько по атомам разобрал, чтобы мне понимать вообще как, откуда, что там, да, вот эти даже чеховские истории, которые Антон Павлович, это уже новая драматургия, и там уже все сложнее, потому что там герои одно чувствую, другое думаю, третье поступаю, да, это как нормальные люди в жизни, вот, и ты не понимаешь, откуда ноги растут, а там, может быть, из детства и так далее, вот, и в Евангелии, когда спрашивал, а где кульминация в Евангелии, я спрашиваю у священников, там, у тех, кто в теме, да, скажем так, и никто не может ответить. А закон драматургии позволяет даже в Евангелии найти кульминацию. Евангелие — это идеальная драматургия, потому что она божественная. Это для того, чтобы мы через свою немощь прошли и осознали. И крест — это не, как некоторые говорят, крест — это страдание. Нет, крест — это и есть высшая любовь. Если ты не можешь принять крест, значит, ты не готов, пока тебе хорошо все, да, ты говоришь, я тебя люблю. А если у тебя вот этот запас жертвенности, и если придет ситуация, когда крест, да, в твоей жизни вот такой, ты готов будешь? А он скажет, ну нет, пока нам хорошо, мы любим друг друга, а когда нехорошо, это уже зачем нам? Мы пойдем вот, как, да, вот рушить семью и так далее. Вот. И вот крест, я на него смотрю, я просто по-другому стал смотреть, вот когда я все вот это осознавал, я смотрю, это действительно высшее проявление любви. То есть крест — это любовь наивысшая, которая только может быть. Поэтому я смотрю на нее не просто как жертву, а как любовь, которая беспредельна, которая просто пронизывает все. И поэтому другое ощущение здесь какое-то начало складываться, когда я это осознал. И вот, если хотите, я могу сейчас сказать кульминацию Евангелия, потому что я знаю, что это... Но многие спрашивают, и...
Если же вы поставили так вопрос, да, то придется на него ответить.
Или в следующей программе. Это называется «Интрига. Следующая серия». Вот что самое... Что такое кульминация? Это самый напряженный момент. Анна, так как вы уже тоже сценарный, да, там уже, да, в теме. Это самый напряженный момент. Он обязательно должен быть. И как бы говорят, что крест — это кульминация. В каком-то смысле да, потому что это сцена, и есть самая напряженная, крест. Но там есть момент кульминационный еще с крестом связанный, да. Там же на кресте происходит очень много всего, да. Он прощает... Господь прощает врагов, да, он любит... И он, ну, там много благословений идет, но самый важный момент кульминационный — это когда он говорит, почему ты оставил меня, почему ты Бога оставленность. Это и есть самый напряженный момент, когда сам Господь говорит, почему ты оставил меня. То есть это момент, про это есть даже фильм у Игмана Бергмана, если я не ошибаюсь, там вот про этот момент прям целый фильм про Бога оставленность. Это его пережить нам, если вот такое испытание выпадает, вот как Иов, он прошел этот момент, да, когда он как будто бы Богом оставленный. Это самое высшее напряжение.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами, с вами Светлана Феодулова, оперная певица, Алексей Свиридов, актер, режиссер, руководитель Центра культуры и киноискусства «Апостол Филмс». Еще один очень важный момент. Алексей, в вашем интервью был такой. «Любить» — это значит передавать ценности. Светлана, вот что вы скажете на эту тему?
Ну, любовь — это вообще самое главное чувство, самое главное.
Я, наверное, неправильно поставила,
да,
вопрос. Вот... Не значит, не знак равенства, да?
Не поняла,
а
вот тоже.
Предполагает, что если ты любишь там своих детей, человека, то ты как-то стараешься передать свои ценности.
Мне кажется, когда ты любишь человека, ты вообще, в принципе, стараешься во всем. Не только ценности передать, но и всего себя ты передаешь. Вот, и, естественно, конечно же, если говорить про детей, то хочется заложить в них все самое лучшее. И очень, конечно же, хочется, чтобы они нашли себя в этой жизни. То есть не только вот как-то из них слепить то, что ты хочешь. Вот я от этого стараюсь уходить, но мне проще, у меня их много. Был бы один, вот я бы не справилась.
Мне проще, у меня их много, это, конечно.
Нет, правда, потому что когда вектор концентрации идет только, вот все, вот у тебя один, и ты на нем прям вот, и потом тоже еще неизвестно, как все. Очень, мне кажется, это сложно. А когда все-таки много детей, вот как недавно тоже вот батюшка Федор Лукьянов сказал очень хорошо, он говорит, как прекрасно было, когда раньше как раз Россия была многодетная, было очень много многодетных семей. Ну, прям вот практически каждая семья — это 10-12 детей. И как все выстраивалось, потому что и женщина реализована полностью, то есть все, она вот нарожалась. А сейчас он говорит, вот есть такой момент, то, что не до конца вот реализовывается именно вот этот момент, поэтому, ну, вот, как бы, он говорит, не дорожали. Вот. И потом начинается все, в семью влезть, здесь, значит, такая любовь возникает эгоистическая, то, что как же, вот там сыночек или дочка любимая, а здесь теперь кто-то, и начинается вырывание. Ну, в общем, очень много моментов. И вот как он очень хорошо, интересно очень сказал, да, такую вот точку зрения, что он говорит, на мой взгляд, это как раз вот эта недореализованность, потому что когда 10 детей, вот, или там, да, даже, ну, 5, там, какое-то количество, то здесь уже потом, наоборот, все, ты полностью реализован, и ты уже даешь им свободу, возможность как бы самим реализовываться, ты помогаешь во всем, ты как бы вкладываешь, но, с другой стороны, нет вот этого эгоистического такой любви, подхода, что все вот это вот при мне вот здесь вот нужно. Знаете, это очень важный момент, потому что любовь – это такое чувство, оно непростое, действительно, бывает родительская любовь, эгоистическая, да, вот тоже таких примеров много. Вот, мне кажется, меня это минует, потому что я говорю, мне проще, у меня их много детей, и поэтому оно тоже вот так, знаете, обволакивает всю семью, и я на самом деле очень счастлива от этого. И поэтому, когда сейчас, меня вот недавно в школе спросили, ну вот здесь вот не получается там у одного ребенка математика. Ну, прям вот ну, сложно с математикой. Он говорит, а что вы вообще в дальнейшем думаете касательно образования там вот этого ребенка, касательно там... Я говорю, что я думаю? Знаете, что я думаю? Я вот вижу, она прекрасная девочка. Вот прекрасная. Она очень добрая. Вот такое редкое сейчас качество. Настолько добрая вот девочка вот у нас, да, есть в семье, которая просто вот она на все отдаст. Вот конфетку еще. Она даже вот когда у нее зуб, она зубной фее пишет записку, принеси мне 2 киндер-сюрприза. Я говорю, почему 2? А потому что мне вот еще вот братику, ему тоже захочется. Она уже сразу учитывает. Такие, ну вот настолько вот у нее всегда в душе столько доброты. Я говорю, посмотрите, сколько у нее качеств таких. Да, может быть, она для меня самое... Мне очень хочется, чтобы ей встретился хороший спутник жизни, чтобы у нее семья реализовалась. У нее прекрасные гены в этом отношении. Может быть, она родит, пополнит замечательные ряды нашей стране. Демографический подъем и реализуется как мама. И, может быть, ей вообще не нужна будет ни математика, не только если в магазин сходить и правильно посчитать, чтобы... Вот. И знаете, вот так вот действительно.
Я представляю лицо учителя. Математики при
этом. Да. Нет, мы на самом деле очень хорошо как раз эту тему обсудили. Она говорит, да, знаете, вы правы. Мне очень важно, чтобы дети напитались именно правильными, не то чтобы ценностями. Ценности – это очень такая узкая всё-таки.
Такое официальное,
да, какое-то название. А просто чтобы в их сердцах было как можно больше доброты, чтобы их сердце... как можно чаще, потому что, конечно, наверное, невозможно постоянно, как можно чаще работала на любовь. Вот просто вот вырабатывал, генерировал эту любовь. И чтобы они научились, в принципе, выбирать такой путь, чтобы все делать с любовью. Это очень важно и в профессии, и в жизни, и в выборе друзей, спутников спутника жизни. Вообще, вот, в принципе, да, окружение. Вот чувствовать так тонко. И когда сердце... Когда ты с любовью даже посуду моешь, вот ты не устаешь от этих вещей, тебе это нравится, тебе в профессии ты сейчас. Иногда спрашивают, вы не устаете вот в таком графике? Нет, потому что мне это настолько нравится, это наоборот как подпитка, это как розетка. Я, понимаешь, я хожу с аккумулятором и подпитываюсь. Вот, поэтому очень... Вот мне бы хотелось в первую очередь и научить в них, и вложить в них эти ценности, эти смыслы, чтобы они умели в жизни путь выбирать такой вот правильный, не потому что вот мама сказала, вот именно так нужно, а по сердцу. И еще вот учу, допустим, детей делать для людей. Если ты делаешь что-то, вообще, в принципе, все, что ты делаешь, чтобы было осмысленно не для галочки, а именно от души, от сердца для людей. Даже если это дома, вытереть со стола, там, не просто вниз махнуть, там, и все, заметить, не заметить, да, а сделать именно с любовью, потому что это наш общий дом, это наша семья, здесь мама, папа, да, вот им будет приятно. Сделать это для того, чтобы просто всем было вот Хорошо. Я это очень часто проговаривала, и сейчас как-то это уже немножко отработано, уже да, у нас как-то, в принципе, зафиксировано. Но это, мне кажется, очень важно воспитывать в молодежи, в школах, в детках, в будущем поколении, чтобы именно было неравнодушие к любому делу, к любому. От мелочи до уже великих, грандиозных дел. Тогда вот... Все будет хорошо. И в нашем мире, и вообще, в принципе. Вот, собственно говоря, такие цели, задачи. И ценности, наверное, вот так расширяются в моем понимании, потому что это все. А любовь — это вообще, в принципе, это все. Это даже не то, чтобы привить ценности, какие-то правильные пути, дорожки, векторы расставить, а и поругать, правильно сказать, с любовью. Потому что здесь, конечно, неравнодушие в этом тоже кроется, когда ты... делаешь замечания, это всегда неприятно, в какой-то степени все равно. Ну, не то, что неприятно, это...
Неприятно.
Все равно это уже другие чувства, хочется ведь в радости, а здесь нужно, ну, я понимаю, что нужно обязательно объяснить сейчас, вот рассказать. У меня даже был случай, когда, вот мне очень нравится, как в угол раньше, да, вот ставили под иконы в угол ставили, не потому что наказание как психологически замкнуть, закрыть, как сейчас говорят, в угол, вы что, вы все там, а на самом деле это же вот под иконы ставили, и благодать на ребенка сходит, помолиться постоит. И как... Я вот услышала такое...
Какое интересное
такое...
замечание.
Да, я вот тоже когда узнала об этом, что вообще по традиции в России вставили в угол, это не потому, что в угол... Это на самом деле в угол ставили, где красный иконы, угол. Красный угол, под иконы.
Потрясающе.
Чтобы ребенке вразумил Господь, чтобы ребенку открылось, чтобы у него как бы... Потом он стоит под иконами, он... помолиться, прощения попросить. Ну, как-то вот такой был смысл, на самом деле. И я тоже так вот, конечно, иногда дома, там, ну, редко, правда, но могу сказать, в угол. И мне вот один раз дочка спросила: мам, а ты меня что, не любишь или что-то? Я говорю: знаешь, очень люблю. Вот. Но ты вот, ты наказана, поэтому стой в углу. А я стою, а я вот здесь, и я тебя так люблю. Я мама, я не могу тебя не любить, я все равно тебя люблю. Но... Правильно ведь? Тогда все-таки ты как сама как считаешь? Она такая: да, да, я вот не пробовала. И как, знаете, и с юмором, и все, но вот, по крайней мере, разбираем очень много ситуаций, проговариваем с детьми. И вот в таком ключе.
Это из второй главы твоей будущей книжки.
Но я должна сказать, что Светлана уже просто несколько, как говорят, лайфхаков озвучила. Первый — это разговор с учителем математики. До глубины души, Светлана, спасибо. И второе — про угол, и про «люблю», и это все просто потрясающе. Я думаю, что мы плавно подошли к песне, которая называется «Улетай», поэтому можно сказать о ней несколько слов и послушать.
Песня «Улетай» тоже вот мы услышали на концерте, и мне понравилось, что Светлана сделала там новые куплеты, и они совершенно дали другой смысл, потому что припев мы все знаем: «Улетай, та-ра-та». И это одна из моих любимых песен. И вот когда Света изменила куплеты, то она приобрела совершенно другой ракурс. И как бы «Улетает», и это уже, как сказать, там, ну, оригинал все знают, да, там то, что это вот там девочки были там в невольнице, как бы куда-то сосланы и так далее. Как немножко такой драматический какой-то, ну, неприятный контекст. А тут как-то стало все про землю, про родину, как-то про... Как-то
ну,
«Улетай», то есть патриотической стала песня, она какая-то такая вообще классная, то есть я прям вот этот вариант полюбил сразу же, вот, и, конечно же, исполнение Светы, это уже об этом хвалить нельзя, уже так слишком много, потому что мы знаем, что это опасно, Света так знает, да, песня шикарная, поэтому это, я думаю, что это может быть вот эти песни, что «Малыш», что «Улетай», это вообще прекрасные саундтреки, и я думаю, что и видео какие-то там будущее есть у этих песен, потому что образы в них шикарнейшие. А как мы говорили, что не через прямую, да, вот
straightforward,
да, а именно через образ, потому что Господь говорил образными, Он говорил притчами. И в этих притчах там же есть и образное мышление, и композиционное, оно правильно сложенное. Вот, поэтому, я думаю, мы должны следовать примерам и также говорить с людьми через искусство, в котором открывается и смысл жизни, смысл веры и любви.
Алексей, как вы замечательно подытожили нашу беседу. Напомню, что сегодня с нами и с вами была Светлана Феодулова, оперная дива, мама 8 детей, и Алексей Свиридов, актер, режиссер, руководитель Центра культуры и киноискусства «Апостол Филмс». Давайте послушаем песню, и спасибо вам большое за этот разговор.
Спасибо, Господи, спасибо.
«Светлый вечер» на радио «Вера».